Приветствую вас, дорогие братья и сестры, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Я опять очень рад находиться сегодня также среди вас. Знаете, каждый из нас, кто здесь находится, бывал в других церквах. Так вот уже Господь устроил нашу жизнь, что мы или откуда-то переехали, или здесь посещали какие-то церкви. Я думаю, что каждый из нас замечает, наверное, что в каждой церкви есть какая-то определенная особенность. Каждая церковь чем-то отличается. Все дети Божии, все славят Господа, спасенный народ. Но в каждой церкви есть что-то особенное и уникальное. Я бы хотел, может быть, каждому из вас задать вопрос, как членам этой церкви, да, чем отличается ваша церковь? Что особенного? Знаете, я хотел бы, чтобы мы, рассуждая об этом, открыли одно место Священного Писания, где нам говорится об особенности одной церкви. Мы будем читать из Деяний апостолов, 11 глава. Здесь нам дается описание того, как, или вернее в предыдущих здесь вот главах дается описание того, что в Иерусалиме, где была первая церковь, произошло гонение, и все были рассеяны. И в Иерусалиме практически остались только вот ученики, или апостолы, да? А остальные рассеялись, и они шли, проповедовали. Прям Писание прямо говорит, не проповедуя никому, кроме как вот из израильского народа, иудеям. Но здесь вот мы читаем в 11 главе с 19 стиха такие слова. «Между тем, рассеявшиеся от гонения бывшего после Стефана прошли до Финикии и Кипра и Антиохии, никому не проповедуя слова, кроме иудеев. Были же некоторые из них кипряне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили еленам, благовествуя Господа Иисуса. И была рука Господня с ними, и великое число уверовав обратилось к Господу. Дошел слух о сём до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем, ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа Господу. Потом Варнава пошел в Тарс искать Савла и, найдя его, привел в Антиохию. Целый год собирались они в церкви и учили немалое число людей, и ученики в Антиохии в первый раз стали называться христианами». Вот когда мы читаем это место Священного Писания, я думаю, каждый из нас, наверное, задавался таким вопросом. Что же там увидел Варнава, когда пришел? Варнава был во многих церквах, сам он из Иерусалима, он пребывал также в других церквах, где образовывались какие-то новые церкви и так дальше. Но вот здесь, когда услышали о том, что в Антиохии произошло такое вот пробуждение, покаяние, появилась новая церковь, и при том очень удивительно, церковь это была первая, где вот нам говорится, что стали проповедовать еленам, то есть не те, которые из иудеев, а из язычников, и образовалась церковь. И когда в Иерусалиме об этом услыхали, то они посылают туда этого Варнава, который в переводе обозначает «сын утешения», очень добрый человек, чтобы он посмотрел и увидел, что там происходит, почему такое вот движение, да, много об этом слышит. И он, когда туда пришел, то вот нам здесь написано «и увидел благодать Божию». Что же увидел Варнава? Вот эта церковь, она отделялась от других. У нее была особенность, что там, когда пришел Варнава, он увидел изобилие благодати Божией. Что же это такое? Вы знаете, братья и сестры, друзья, которые посетили сегодня нашу церковь здесь, это служение, я бы хотел обратить наше внимание на то, что эта церковь, она действительно отличалась тем, как мы уже уговорили, что там стали проповедовать язычникам. Но это ли действительно отличало эту церковь тем, что там была благодать? Может быть, некоторые из нас, когда мы говорим о благодати, то мы рассуждаем о том, что говорит нам Слово Божие в других местах. Вспомните, когда мы читаем в послании Ефесянам во 2 главе, апостол Павел с 8 стиха говорит такие слова. «Благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, не от дел Божий дар, чтобы никто не хвалился». И нам говорится, что благодать – это та спасительная благодать, посредством которой мы имеем теперь спасение. Но ведь и другие церкви имели такую же благодать. Чем опять-таки выделилась эта церковь? Почему мы видим, что вот этот же самый Варнава, когда пришел туда, и он увидел там эту особенность, то сразу же ему приходит удивительная мысль. Он сразу же вспомнил об этом человеке, о Савле, который обратился к Господу и которому очень трудно было влиться в церковь, потому что его все боялись, потому что все помнили, как он совершал гонения и так дальше. И потому, когда он пришел в эту церковь, и он увидел, что там происходит, то он первое сразу ему приходит на его ум, на разум, он идет искать Павла, и он находит его и приводит сюда. Опять-таки в эту церковь. Знаете, эта церковь была удивительна тем, что после того, как они собирались всего год, они стали называться христианами впервые. Нигде раньше никого не называли. Вы знаете, сразу приходит на память, я вспоминал, у меня был очень близкий такие вот взаимоотношения с одним американским пастором, и он в свое время, когда еще в 65-м году отправлялся учиться за рубеж. Он получил образование в Кембридж университете, это в Англии. И он рассказывал, его отец был пресвитером в церкви в Саут-Каролайна. И когда его отец, когда он получил приглашение туда вот учиться по окончании школы, то, говорит, дома было очень много, знаете, разговоров, дебатов, ехать, не ехать, сын уезжает далеко, что там будет, как, вот, чтобы сохранить веру, все, родители, как переживают верующие. И вот после долгих рассуждений отец выносит решение и говорит, поезжай, сынок. В то время еще не было вот так вот, как мы сейчас, самолеты, все, и они должны были ехать на пароходе из Нью-Йорка. И он рассказывает, и он каждый раз, когда об этом рассказывает, то, знаете, плачет. И он говорит, я, говорит, никогда не забуду момента. Отец стал меня провожать, и, говорит, мы с ним доехали до Нью-Йорка, и когда мы уже оказались на вот пристани, откуда должен отходить корабль, мы подошли, и вот этот заход на корабль, и, говорит, отец последний раз, говорит, мы так вот с ним разговаривали, он, говорит, подошел ко мне и говорит, сынок, повернись ко мне. Я, говорит, встал, и он говорит, посмотри мне в глаза. И когда он посмотрел в глаза, говорит, отец положил обе руки на его плечи и сказал такие слова, говорит, сын, никогда не забудь, что ты носишь мое имя. И он говорит, это было настолько сильно, это, говорит, меня провело через весь колледж. Я, говорит, помнил, что мой отец служитель, что он пресвитер, как, говорит, он вел святую жизнь. И чтобы, говорит, не опорочить его, говорит, не раз, когда приходили искушения, я вспоминал именно эти слова. И вы знаете, в этой церкви было что-то такое особенное, что не они сами, а люди, которые находились вокруг, они говорят, вот эти люди, они дети Христа. Они стали называть им именем их учителя и их отца Христа. А это стали христиане. И вот невольно стоит вопрос опять перед нами, да? Что же там было? Почему эта церковь отличалась вот именно чем-то, что Варнава увидел там благодать? Вы знаете, благодать на самом деле это действительно что-то важное. Но что это такое? Мы часто в нашей жизни употребляем это слово. Пришла весна, мы выходим на улицу, так солнышко светим, и мы так вот говорим, какая благодать, да? Сели, вкусно поели, друзья, общение, и мы говорим, благодать-то какая, да? И мы употребляем, я думаю, вы, наверное, еще чаще это слово употребляете, поскольку и ваша церковь имеет именно такое название, благодать. Сегодня, когда мы сюда ехали, меня спрашивают, вы куда едете? Я говорю, в благодать, да? Вы еще чаще употребляете, ну что же это такое, друзья? Мы же понимаем, что это что-то особенное важное. Почему? Потому что мы, когда смотрим послания либо Петра, либо все послания апостола Павла, они все начинаются именно с этого, с молитвы, с пожелания благодать Господа вам. Да? И заканчивается каждое послание. Благодать Господа Иисуса Христа да пребудет со всеми вами. Аминь. И это Павел желал церквам. Это Павел желал, когда пишет Тимофею, благодать с тобой, да? Благодать тебе и так дальше. Благодать нужна каждому человеку. Благодать нужна семье. Благодать нужна церкви. И стоит вопрос, а что же все-таки это такое? Знаете, говоря или рассуждая именно об этом, я бы хотел обратить наше внимание, что, может быть, в нашей вот таком, знаете, рассуждении мы думаем, что благодать – это вообще-то что-то такое очень приятное и хорошее, да? Потому что мы так и употребляем, благодать какая-то. Но когда мы посмотрим внимательно на эту церковь, то мы находим, что в этой церкви были серьезные переживания. Когда мы приходим в 15 главу, то мы сталкиваемся с тем, что в этой церкви во 2 стихе произошло разногласие и немалое состязание у Павла и Варнавы с теми, которые пришли. И это привело к тому, что до такой степени произошло вот это вот разногласие, что было назначено, чтобы братья шли в Иерусалим, и там в Иерусалиме разбирали вопрос по поводу закона. Не так кажется и все же и гладко вроде бы, да? Или мы читаем немножко опять-таки дальше в этой 15 главе, в 39 стихе, то два столба этой церкви, Павел и Варнава, и мы читаем 39 стих, отсюда произошло огорчение, так что они разлучились друг с другом. Варнава взял Марка, отплыл в Кипр, а Павел взял себе силу, отправился, был поручен братьями благодати Божьей. Значит, и там не все было уж так гладко и хорошо, как нам казалось бы, да? Однако, эта церковь отличалась благодатью. Мы, когда смотрим, то замечаем, на самом деле эта церковь была особенная, потому что, как мы уже сказали, там начали впервые верующие носить имя своего учителя. Они были, наверное, очень похожи на него. Там, в этой церкви, появилось то, что мы, как сейчас нашими словами называем, миссионерское служение. Опять-таки, когда они, мы читаем в 13 главе, вся эта церковь находилась, мы здесь видим, когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на особое служение. И мы видим, что они как раз-таки делают это, отправляют. И началось одно миссионерское путешествие, второе, третье, мы говорим. Началось служение Савла, и потом мы уже видим, что это не Савл, мы называем его апостолом Павлом. Что произошло с этим человеком, что теперь его стали называть Павлом в этой же церкви? Это произошло. И Павел, это не есть имя, его имя Савл, это есть какое-то название, которое дали ему верующие в этой церкви. Что же там происходит? Там, в этой церкви, как раз-таки стала эта церковь ключевым в решении вопроса по отношению закона и обрезания, которого придержимся и мы сегодня. Так много важного происходит в этой церкви. Почему именно там? Что это такое? Знаете, Писание нам говорит, когда мы читаем первом послании Петра, в 4 главе 10 стихе, то нам говорится, чтобы мы служили друг другу, каждый тем даром, который получили. И там говорится именно о многоразличной благодати Божией. Оказывается, благодать Божия – это не что-то одно, а она многоразлична. Вот посмотрите, когда мы рассматриваем Писание, то мы находим много удивительных мест, которые могут нам помочь увидеть, что же там увидел Варнава. Чем особенная была эта церковь? К чему мы, каждый из вас, должны, может быть, стремиться в своей церкви? Вот посмотрите, когда мы приходим в послание апостола Павла к Колоссянам, то нам здесь говорится, или мы читаем такое удивительное место, когда в 3 главе, в 16 стихе мы читаем следующее. «Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословиями, духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Вот ясно это место говорит о том, что можно петь благодатно, во благодати воспевать Господу. Можно петь во благодати, а можно петь без благодати. Или посмотрите дальше, когда мы с вами опять-таки читаем здесь удивительно в этом же послании Колоссянам 4 главе, то мы видим в 6 стихе следующие слова. «Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому». Оказывается, слова могут быть с благодатью, а могут быть без благодати. И нас Писание призывает, чтобы наши слова были с благодатью. Помните, очень удивительно, когда мы еще с вами в Ветхом Завете читаем пророчески об Иисусе Христе, то мы находим удивительные слова, когда открываем Псалом 44, то здесь в 3 стихе говорится такие слова: «Ты прекраснее сынов человеческих, благодать излилась из уст твоих». Говорится об Иисусе Христе, что все, что Он говорил, все те слова, которые исходили из Его уст, это на самом деле были слова благодати. И помните, когда Господь, после того, как Он был искушаем от дьявола, и Он вернулся назад в свой город Назарет, и зашел именно в синагогу, и попросил, чтобы дали Ему книгу, и Ему принесли вот именно свиток, где было написано пророчество Исаии, и Он, написано, закрыв книгу, «Отдал служителю, сел», мы читаем 4 глава Луки, 20 стих, «и глаза всех синагоги были устремлены на него. И он начал говорить им: ныне исполнилось Писание, сие слышанное вами, и все засвидетельствовали ему это, и дивились словам благодати, исходящим из уст, и говорили: не Иосифов ли это сын?» Когда Господь открывал свои уста, то люди дивились словам благодати, исходящим из уст Его. Значит, слова могут быть благодатные, могут быть нет. Вы знаете, апостол, мы в Деяния апостолов, мы читаем опять-таки очень удивительное, в 20 главе нам говорится очень удивительно о проповеди. И здесь мы читаем, когда апостол Павел говорит о своем служении, то мы видим, что именно здесь, в 24 стихе, он говорит о проповеди Евангелия. Он говорит: «Но я ни на что не взираю и не дорожу своей жизнью, только бы с радостью совершить поприще мое и служение, которое я принял от Господи, проповедовать Евангелие благодати Божией». И он говорит, что то, что мы с вами называем вот Новый Завет, Евангелие, это и есть тоже благодать. Она действительно проявляется во многом. Когда мы говорим о служении, мы часто воспринимаем служение свое или кого-либо, может быть, не совсем правильно. Но апостол Павел неоднократно пишет о том, что то служение, которое он совершал, которое было вверено ему Господу, он это рассматривал как особая благодать от Бога. Вот посмотрите, апостол Павел пишет, например, в послании к Галатам во 2 главе, когда он пишет о том, что происходило, как бы взгляд назад в его жизни, то обратите внимание, во 2 главе 9 стихе он говорит: «Узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа, Иоанн, почитаемые столбами, подали мне и Варнаву руку общения, чтобы нам идти к язычникам». То есть он говорит, когда они узнали о нашем служении, которое Бог верил нам, он говорит, узнав о благодати, данной нам. Посмотрите, апостол Павел именно об этом же говорит в первом послании к Коринфянам, когда мы читаем в 15 главе, и он опять-таки, заявляя о своем служении, говорит: «Но благодатью Божией я есть то, что есть, и благодать Его во мне не была тщетна, но я более всех их потрудился, не я, впрочем, а благодать Божия, которая со мною». Значит, Павел рассматривал то служение, которое ему дано, как благодать от Бога. Знаете, еще в Ветхом Завете мы находим, когда Господь решил истребить весь мир, и Он спас всего 8 человек. И это было из-за Ноя. И посмотрите, вот удивительно, когда мы читаем в Бытие в 6 главе, 8 стихе нам написано: «Ной же обрел благодать у Бога». то спасение жизни, которую он получил, это была благодать. Или вспомните во втором послании к Коринфянам, мы читаем в 12 главе, где апостол Павел говорит, что мне, говорит, дано жало в плоть. И он говорит, я молился трижды, чтобы Господь удалил, говорит, это. Но Господь ему ответил, довольно для тебя благодати моей. Мы очень часто молимся об исцелении от каких-то болезней, и Писание нам говорит, тогда, когда мы это получаем, и это есть благодать Божья. Значит, подумайте, братья и сестры, когда Варнава пришел в Антиохию, написано, что он увидел благодать. И нам Писание говорит, что благодать, она многоразлична. Он увидел там пение благодатное. Он увидел слова благодати. Он увидел служение, которое совершали братья, сестры. И это было благодатное служение. Он увидел там исцеление. Он увидел там спасение. Он увидел там много что. Он увидел проявление силы Божией в этой церкви. И когда он это увидел, то он загорелся желанием позвать туда Савла, чтобы он мог в полной мере испытать благодать. И вы знаете, Павел, когда он испытал это, он никогда об этом не забыл. Но каждый раз, когда он брал перо, чтобы писать кому-то послание, то он всегда напоминал. Он говорит, пускай вот то, что так дорого, пребудет с вами. Цените благодатью Божией. Благодать вам и мир. Пускай благодать будет с вами. Пускай она никогда не отойдет. Он никогда не забывал напоминать именно об этом. Но вот, друзья, когда мы говорим об этом, я бы хотел обратить наше внимание на то, что Слово Божие нас предупреждает очень серьезно о том, что мы можем утерять благодать Божию. Апостол Павел в послании евреям, когда мы читаем в 10 главе, то в 29 стихе, он говорит, что есть, говорит, люди, которые духа благодати оскорбляют. Они делают что-то, что оскорбляет духа благодати. И посмотрите, опять-таки в 12 главе, в 15 стихе, он говорит, наблюдайте за собою, чтобы кто не лишился благодати Божией. Апостол Павел видел в этом серьезную опасность. И опять-таки, когда он пишет послание Коринфянам, где было много переживаний, то во втором послании, в 6 главе, в 7 стих, в 1 стихе, он говорит, я, говорит, молю, говорит, я переживаю за вас, чтобы, говорит, благодать Божья не была тщетна в вас. Он так переживал, что те, которые приняли благодать, которые испытали ее своей жизнью, чтобы она вдруг не оказалась напрасной, не оказалась тщетной какой-то. И посмотрите, апостол Павел, глядя на то, что происходило в церкви Галатийской, то он обращается к ним, и он говорит, что вы делаете, галаты? Говорит, вы, перед глазами которых был начертан образ как бы Христа распятого, говорит, что вы теперь делаете? А что сделали галаты? Они никогда не перестали верить в Иисуса, они никогда не перестали поклоняться Ему, но они в своей жизни допустили нечто. Они сказали, что хорошо служить Господу, но надо и закон, говорит, соблюдать, надо и обрезание делать. И апостол Павел, когда мы видим, что он пишет в 5 главе, в 4 стихе, он говорит, несмысленные галаты, вы, говорит, надеющиеся на дела закона, остались без Христа, отпали от благодати. И Павел так сильно за это переживал, он говорит, я, говорит, опять в муках рождения, говорит, за вас, говорит, чтобы опять отобразился, изобразился Христос в вашей жизни. Посмотрите, оказывается, есть серьезная опасность потерять, не сохранить именно оскорбить духа благодати, лишиться благодати, остаться без благодати. Я думаю, что каждый из нас понимает, что главная, основная опасность – это тогда, когда в нашей жизни допущен грех, тогда, когда мы отступили от Христа, тогда, когда мы сделали что-то, что оскорбляет именно то, о чем нам говорит Христос, когда допущено непослушание какое-то. Но, дорогие братья и сестры, нам Писание, помимо предупреждения, говорит еще об очень важных вещах. Апостол Павел во втором послании, заканчивая свое послание, мы видим, что в 3 главе 18 стихе он обращается и говорит такие слова: «Возрастайте в благодати Божией, прибудьте в благодати Божией». Апостол Павел, опять-таки, когда мы видим Евреям в 12 главе, он говорит, чтобы мы хранили благодать Божию, чтобы мы сохраняли, чтобы мы заботились об этом. И знаете, когда мы говорим обо всем этом, я бы хотел, чтобы мы все-таки с вами немножко, может быть, более серьезнее как бы посмотрели на этот вопрос, да? А что же? Вот мы иногда думаем, что если благодать, то это вот так хорошо. Ну, вот такой вопрос. Посмотрите, когда мы говорили об Иисусе Христе, то мы говорим, что благодать излилась из уст Его. И нам это понятно. Господь вышел на служение, мы открываем Евангелие от Матфея, читаем 5, 6, 7 главу, мы называем это Нагорная проповедь, где нам открывается блаженство, открываются принципы Царствия Божия, и мы читаем, и у нас дух захватывает, и мы говорим, какие высокие истины, как они действительно отличаются от того, что здесь в этом мире. Но вот такой вопрос. А 23 глава Матфея, это благодать из уст Божьих, когда Он произносит 7 раз горе вам, книжники и фарисеи, горе вам, горе вам, горе вам. И это тоже благодать. Из уст Его излилась благодать. Тогда, когда Он обличал, это была благодать. Когда Он научал, это была благодать. Все это действие благодати. Сегодня, друзья, перед нами стоит вопрос. Как возрастать в благодати? Как сделать так, чтобы моя жизнь отличалась тем, чтобы кто-то, глядя на мою жизнь, мог сказать: исполнен благодати? Как достичь того, чтобы кто-то мог сказать: это семья благодатная, эта церковь отличается тем, что там видно благодать Божью. Знаете, можно говорить много об этом, но я бы хотел, вот когда мы говорим о словах Господа, обратить внимание, это поможет нам понять, может быть, немножко. Посмотрите, когда мы открываем Евангелие от Луки, Евангелие от Иоанна, то в 7 главе мы читаем очень удивительное слово, которое сказал Господь. В 7 главе, 18 стихе Он говорит такие слова: «Говорящий сам от себя ищет славы себе». Говорящий от себя ищет славы себе. А посмотрите, что говорит сам о себе Иисус Христос, когда мы приходим в 8 главу, то Он говорит: много имеешь что говорить. Я, говорит, много знаю. Представляете, пришел с неба, все знает. Он говорит: я много, говорит, имею что говорить, имею судить, имею рассказать или еще что-то. Но Он говорит: что я слышал от Него, то и говорю миру. Или посмотрите 28 стих, Он говорит: как научил меня Отец мой, так и говорю. Он говорит: я много, говорит, имею что сказать, но я, говорит, ни одного слова не буду говорить от себя. Ни одного слова. Я, говорит, буду говорить то, что только мне сказал Отец. В первосвященнической молитве, когда Он подводит итог своей жизни, то Он говорит такие слова, Он молится Отцу. Он говорит: слова, которые Ты дал мне, я, говорит, передал им. И не больше. И ничего лишнего. Он не говорил от себя. И потому все слова Его были благодать. Во-первых, дорогие братья и сестры, можно петь от себя, во имя себя, для себя. Можно говорить от себя, во имя себя, для себя. Можно совершать служение
от себя, во имя себя. А можно все это делать не от себя, во имя Бога. И тогда будет благодать. Но я бы хотел сказать еще больше. Вы знаете, Слово Божие нам говорит очень удивительные слова. Еще мы, когда с вами приходим и читаем об этом в Ветхом Завете, но более ярко мы видим это в Новом Завете, когда мы открываем послание Иакова, 4 глава, 6 стих, или в первом послании Петра мы находим в 5 главе, 5 стихом, то нам говорится такие слова. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Мы все хотим иметь благодать. Мы понимаем, что это действительно хорошее. Мы знаем, что это присутствие Божие, это проявление действия силы Божией. Нам хочется. Но как это иметь? Когда пришел Варнава в Антиохию, то он увидел там благодать. И знаете, что он там увидел? Там, наверное, было минимальное количество гордых людей. Знаете, чтобы нам понять немножко эту истину, я бы хотел, чтобы мы посмотрели немного глубже. Вот знаете, когда мы читаем в Деянии апостолов, в речь Стефана, то мы находим в 7 главе, 46 стихе, говорится о Давиде, что он обрел благодать у Бога. Он обрел благодать у Бога. А вот посмотрите, еще нам говорится очень удивительно об одном человеке, когда мы открываем Евангелие от Луки, то здесь в 1 главе мы читаем о том, что ангел приходит к Деве Марии. Это была молодая девушка. И вот к ней приходит ангел. И посмотрите, что он ей говорит. Мы читаем с 28 стиха. Ангел, войдя к ней, сказал: «Радуйся, благодатная». И потом 30 стих. И сказал ей ангел: «Не бойся, Мария, ибо ты обрела благодать у Бога». Вот чем отличалась Мария от тысяч и миллион других девушек, которые жили на тот момент? Чем ее сделало, что сделало ее такой приятной в глазах Божьих, что Бог удостоил ее того, чтобы она стала матерью Иисуса Христа? Вот если бы сегодня надо было бы, чтобы Христу родиться в наше время, и Господь бы вот так, проглядывая каждого, проходя по рядам, смотря на наших молодых сестер, искал кого-то, да? Что бы он искал? На что бы он обратил внимание? Что сделало ее особенной? Вы знаете, когда мы читаем эту же первую главу, и нам описывается, что позже произошло то, что Мария, когда уже имела в чреве, она пошла и посетила вот свою родственницу Елизавету, и когда она пришла, и вот там происходит разговор, и вот посмотрите, мы читаем 48 стих, это возглас Марии, ее молитва Господу. И она говорит, даже 46-го, и сказала Мария: «Величит душа моя Господа, и возрадовался дух мой о Боге, Спасителе моем, что Он презрел на смирение рабы своей». Но мы не можем, может быть, утверждать, но из вот таких исторических источников нам говорится о том, что у Марии была очень тяжелая жизнь, что она была сиротой, что она много была обижаемой, что очень много трудностей она испытала. Из этих слов, из молитвы, которых мы видим и мы читаем, здесь нам понятно, что она говорит. Когда она говорит: «Об алчущих ты исполнил благ», видимо, ей пришлось голодовать не один раз. Когда сильные над ней что-то делали, она говорит: «Ты не зложил сильных». И она находилась в униженном состоянии. Но, дорогие братья и сестры, именно это сделало ее такой драгоценной в глазах Божьих, что на ней была излита благодать в обильной мере. Ты, говорит, обрела благодать у Бога. И она говорит: ты презрел на смирение рабы своей. Дорогие друзья, знаете, перед вами вот этот текст такой удивительный, слова Христа, когда Он в Евангелии от Матфея в 11 главе 29 стихом говорит: «Научитесь от Меня». Ведь правда было чему поучиться от Христа? Если бы сегодня среди нас появился такой брат, наверное бы он сказал: «Научитесь от Меня. Я научу вас исцелять, воскрешать, бесов изгонять». О Христе сказано: никто не говорил так, как Он. Научил бы нас всех проповедовать, но совсем не это. Он говорит: научитесь от Меня. Ибо, говорит, я кроток и смирен сердцем. Вы знаете, дорогие братья и сестры, как тяжело смиряться. Как мало кротости и смирения в наши дни. Как редко мы можем с такой уверенностью сказать: такая кроткая сестра, такая кроткая жена, такой кроткий служитель, такой кроткий брат или еще что-то, да? Как не хватает этого сегодня? Но именно это и является залогом благодати Божией. Бог дает благодать. Он изливает свое благословение. Он проявляет действие свое. Но только тогда, когда человек находится в глубоком смирении. Иоанн Креститель когда-то очень хорошо это понял. В Евангелии от Иоанна, 3 главе, 30 стихе, он так это ясно и кратко сформулировал, когда он сказал: «Ему должно расти, а мне умоляться». По-другому быть не может. Если вы хотите, чтобы он возрос, и чтобы было действие его обильное в вашей жизни, нету другого пути, как только умолиться. Вы знаете, мы говорим апостол Павел, а ведь это же не имя его. Это вот как Варнаву, да? Это его называли, имя его было Иосия, а его прозвали Варнавой, что значит «сын утешения». Вот так и Павел. Его имя Савл, а Павел называется, или перевести, это обозначает «малый в своих глазах». Вы знаете, сегодня очень многие говорят о том, и я слышу неоднократно, что так важно вот образование духовное, и это правда, это нужно, хорошо, вот, но люди ссылаются и говорят: вот посмотри, Павел какой, говорит, образованный, и посмотри, сколько Господь через него сделал. Но ведь в Слове Божьем мы этого не находим подтверждения. Наоборот, Павел филиппийцам что говорит? Говорит: все, что, говорит, я, для меня, говорит, было преимуществом, я, говорит, от всего отказался, все посчитают за сор. И как раз-таки это и было, его образование, которое он имел, он говорит: я был воспитан у ног Гамалиила и так дальше. А что же сделало апостола Павла тем, что он стал таким великим? И третья часть Евангелия, то, что мы имеем, написано апостолом Павлом. Вы знаете, когда мы приходим опять-таки в первое послание к Коринфянам, то посмотрите, что здесь говорит апостол Павел сам о себе. В 15 главе он, когда говорит о воскресении Иисуса Христа, то он говорит, что Господь по воскресении Своем явился Кифе, потом 12, потом более нежели 500 братьям и так дальше. Да, потом явился Иакову, также всем апостолам. А после всех явился мне, как некоему извергу. Ибо я, говорит, наименьший из апостолов и недостоин называться апостолом, потому что гнал церковь свою. Знаете, братья и сестры, апостол Павел так сознавал свое ничтожество. Он говорит: я, говорит, недостоин называться апостолом. Он никогда не забыл, как он гнал церковь. Он говорит: как, говорит, я так мог, да? И вы знаете, именно это сделало его Павлом. Именно потому там было обильное излияние благодати Божией. Нам Писание говорит, Исаия говорит: посмотрите на скалу, из которой вы иссечены, и на глубину рва, из которого вы извлечены. Он говорит: никогда не забудьте. Мы очень хорошо знаем места Священного Писания, которое говорит нам о том, что Господь простил нам грехи наши и бросил их за хребет, в пучину морскую, удалил их, как восток от запада. Дорогие братья и сестры, а как
Нам понимать эти места, когда мы читаем второе послание Петра, первая глава с 9 стиха, он говорит, покажите вере вашей добродетель, рассудительность, и так дальше, воздержание, брат. А потом он говорит, в ком, говорит, есть все, говорит, и возрастает, увеличится, тот, говорит, не останется без успеха. А в ком, говорит, нет всего, тот, говорит, слеп, забыл об очищении прежних грехов своих. Знаете, Господь-то нас простил. Да мы никогда не должны забыть, что Он нам простил. Когда это будет, тогда будет смирение, тогда будет обильная благодать. Знаете, дорогие братья и сестры, хотя я сам вот лично вырос в верующей семье, и, казалось бы, благополучная жизнь, но я знаю, где я отходил от Господа. Я знаю свои прегрешения, вы никто не знаете. Каждый раз, выходя на кафедру, оно все всплывает перед моими глазами. И каждый раз умоляешь Господа, говоришь, Господи, я знаю, кто я. Я даже не достоин говорить слово Твое. Дорогие братья и сестры, вот это то, что так необходимо в нашей жизни. Сколько сегодня мы сами в нашей среде, которые мы высоко думаем о себе. Мы считаем, что мы достойны. Мы считаем, что мы можем. Мы считаем, что у нас получается. Мы считаем, что другие должны признать нас. Или еще что-то. И никогда в такой обстановке благодать Божия не может излиться в полной мере. Знаете, ваша церковь носит удивительное название – благодать. Так бы хотелось, чтобы любой, кто окажется в вашей среде, даже посетив вашу церковь, мог увидеть благодать Божию. А это может произойти только на одном условии, когда многоразличная благодать Божия начнет проявляться, когда мы будем находиться в глубоком смирении, когда слова не будут от себя, когда пение не будет во имя мое, когда служение будет не для того, чтобы я был прославлен или показан, и так далее, и так далее, и так далее. Я бы, заканчивая служение, хотел бы просто призвать каждого из вас к тому, чтобы мы склонились сегодня глубоко перед, чтобы мы склонились перед Господом и глубоко в своем сердце посмотрели, а может быть и у меня есть то, что препятствует действию благодати Божией. Может быть, в моей личной жизни не может быть благодати. Может быть, в моей семье уже давно нет благодати. Может быть, я как жена не являюсь кроткого и молчаливого духа, и благодать давно ушла. Может быть, как муж, я не нахожусь в правильном положении, и благодати нету. Может быть, в церкви я являюсь причиной того, что благодать не может проявиться в большей мере. Давайте мы глубоко так вот, заглянув в свое сердце, склонимся перед Господом и помолимся Ему. Вы знаете, Господь, вот удивительное тоже, Господь может смирить любого человека, даже Навуходоносор, который был правителем над всем миром. Ни до, ни после не было такого человека, да? И когда Господь с ним проработал, и после того, когда он лишил его разума, и он стал как животное, как вол, есть траву и так дальше, да? И потом мы читаем конец удивительной 4 главе. И он говорит, я, говорит, познал. И что же он познал? Он говорит, я познал, что Бог силен смирить ходящих гордо. Бог может смирить любого человека, меня, тебя, каждого из нас. Но благодать Он дает тому, кто сам себя смиряет. Бог может смирить нас. Но если вы хотите испытать благодать Божию, то сегодня Он говорит, смиритесь под крепкую руку Божию. Вознесет у вас свое время. Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Я думаю, что каждый из нас
должен особо пожелать вот этого, что было в церкви в Антиохии. Но чтобы получить это, давайте смиримся сегодня перед Богом и помолимся Ему об этом. Аминь.
Знаете, дорогие братья и сестры, я знаю, что это вопрос такой, который практически сейчас в каждой церкви задают. Но мне кажется, его больше задают как бы с умыслом. Почему? Потому что мы все с вами прекрасно понимаем то, что мы призваны не только верить и исповедовать Христа, но и жить свято. И это невозможно разделить. Зачастую люди пытаются эти два понятия разделить совершенно. И некоторые говорят, важно верить. И приводят послание Ефесянам, вторую главу, где говорится, благодатью вы спасены через веру. И сие не от вас, не от дел, чтобы никто не хвалился, да? И говорится, видишь как, не от дел, и только верую, значит это. Другие крайности есть, мы с вами сталкиваемся с такими, как там православные или другие, которые говорят, когда им задаешь вопрос, ты имеешь спасение? Он говорит, не знаю, я вот сколько сделаю добрых дел, Господь там взвесит, и если перевесит мои грехи, то значит спасен буду. И тогда говорим мы, что это тоже не по-евангельски. Но вы знаете, нам Слово Божие говорит очень удивительно, я бы по этому поводу просто хотел обратить внимание на пару таких мест. Первое, когда мы обращаемся в послание Иакова во второй главе, то нам говорится очень удивительные слова. Нам говорится так, что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не имеет? Может ли эта вера спасти его? И дальше он говорит такие слова. Говорит, вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но кто-то скажет, ты имеешь веру, а я имею дела. Покажи мне веру твою без дел твоих, а я покажу тебе веру мою из дел моих. И он говорит, ты веруешь, что Бог един? Хорошо делаешь. И бесы веруют и трепещут. Но не значит, что они спасение имеют. Не так ли? Мы все это понимаем. И посмотрите, он говорит, не хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва? И хотите посмотреть, и я бы хотел, чтобы мы посмотрели конец этого отрывка, где он говорит такие слова, очень удивительные. Посмотрите, мы будем читать. Видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только? И, братья и сестры, Слово Божие, это есть Слово Божие. Ни одно слово нельзя выдернуть отсюда. И нам Писание говорит, видите ли, что человек оправдывается делами, а не верою только. Человек не оправдается делами, но человек и не оправдается верою только. Должны быть вера и должны быть дела. Это вот человек, который жизнью своей отвергается от Бога, а словами говорит, что он исповедует Господа, спасения не имеет. Потому корень этого вопроса именно в этом. А говорить о том, может ли человек потерять спасение или нет, то посмотрите, говорится нам очень ясно, когда мы читаем послание именно апостола Павла к евреям, то посмотрите, такое очень удивительное место. Я буду читать 6 главу с 4 стиха. Ибо невозможно, а теперь посмотрите характеристика человека. Однажды просвещенный, вкусивший дара небесного, соделавшийся причастником Духа Святого, вкусивший благого глагола Божия из сил будущего века. Я вам задам вопрос, можно этого человека назвать спасенным? Я еще раз повторю, человек, который просвещенный, вкусил дара небесного, соделался причастником Духа Святого, вкусил благого глагола Божия из сил будущего века. Вы можете этого человека назвать спасенным? Можете. И дальше говорит, и отпадших опять обновлять покаянием. Вы никуда это не денете. Значит, бывает такое положение, которое человек испытал все действие благодати и силы Божией в своей жизни и потом отпал. А происходит это именно тогда, когда человек в своем сознании начинает разделять веру и дела. И он начинает думать о том, что главное вера или главное дела,
или еще что-то. И кто-то говорит, а я живу хорошо, я больших грехов не делаю, или еще что-то, поэтому все нормально, а веры нет. А другой говорит, я верю, что Иисус Христос, Сын Божий и так дальше, а живет, посмотреть на его жизнь, на его одежду, на разговорную речь, на его обращение с другими людьми и так дальше, и мы явно понимаем, что там что-то не то, да? И он может утверждать, что он спасен, но он не спасен. Слово Божие нам об этом говорит. Поэтому есть такое положение, и мы призваны держаться благодати, держаться Христа. Я бы даже более сказал, в Библии вы нигде не найдете такого понимания, что именно спасение – это дар. Вы не найдете. Но вы найдете, что это дар Божий во Христе Иисусе. Большая разница. Некоторые вырывают и говорят, если это дар, то подарок мне подарили, что-то я положил в карман, и это мое. У меня никто не забирает. Но спасение не дар, а дар Божий в Иисусе Христе. И вы найдете, сейчас нету времени, может быть, все места проходить, где нам говорится многократно именно в Нем, в Иисусе Христе и так дальше, да? Значит, что получается? До тех пор, пока мы пребываем в Нем, мы имеем этот дар. А если я не в Нем, то нам спасение нигде не говорится, что это что-то такое, что взял, положил в карман, пошел и делай, что хочешь. Такого мы нигде не найдем. В Нем. Что мы имеем дар Божий во Христе Иисусе. И пребывающий в Нем имеет жизнь вечную и на суд не приходит. Спасибо.